«Такой удар для всех нас», — вмешалась в разговор Мот Эбернетти. Бедный Тимоти ужасно расстроился. Он все время повторял: «Так внезапно, Бог мой, так внезапно!» «Но ведь все удалось великолепно замять, правда?» — спросила Кора. Все воззрились на нее, и она несколько смешалась. «Я думаю, вы все совершенно правы», — заговорила Кора поспешно и сбивчиво. «Абсолютно правы, то есть я хочу сказать, к чему это? Это огласка, только неприятность для всех. Это должно остаться в семье, и незачем посторонним что-то знать». Обращенные к ней лица выражали полнейшее недоумение. Мистер Энтуисл наклонился вперед. «Боюсь, я не совсем понимаю, что вы имеете в виду, Кора». Кора Ланскенни оглядела родных, и в ее широко раскрытых глазах, в свою очередь, выразилось удивление. «Но ведь Ричарда убили, не так ли?» — сказала она. Глава третья. Возвращаясь в Лондон, Энтуисл, устроившийся в углу купе первого класса, задумался о странном замечании Коры Ланскенни, вызвавшим в его душе какое-то смутное беспокойство. Конечно, Кора — женщина несколько неуравновешенная и в высшей степени недалекая. Он помнил, как она, будучи еще девочкой, нередко ставила окружающих в неловкое положение своей манерой ни с того ни с сего выпаливать неприятные истины. То есть как раз не истины. В данном случае это слово совершенно неуместно. Мысленно Энтуисл восстановил сцену, последовавшую за этими злополучными словами. Под изумленными и неодобрительными взглядами всех присутствующих Кора окончательно смешалась и залепетала: «О, мне так жаль! Я не хотела сказать... Само собой, я знаю, что все в порядке, просто он умер так внезапно. А из его слов я поняла... О, прошу вас, забудьте, что я тут наговорила. Вечно я сболтну что-нибудь». После этого инцидент, казалось, был предан забвению, и разговор перешел на практическую тему, на предстоящую продажу дома. В конце концов, Кора всегда была, если не ненормальной, то, во всяком случае, потрясающе наивной. Она понятия не имела о том, что бывают моменты, когда лучше придержать язык. То, что простительно в 12 лет, совершенно не подходит 50-летней даме. Так вот, за здорово живешь, выпаливать такое. Тут ход мыслей Энтуисла внезапно застопорился. Вот уже второй раз приходит ему на ум это беспокоящее слово истины. А почему, собственно говоря, беспокоящее? Да потому что неуместные наивные заявления Коры неизменно оказывались либо чистейшей правдой, либо содержали в себе крупицу правды. Хотя в пухлой 49-летней Матроне Энтуисл обнаружил не так уж много сходства с прежней неуклюжей девочкой, некоторые из присущих Коре манер сохранились. Например, легкий какой-то птичий наклон головы, когда Кора ляпала что-нибудь не кстати, и лукаво ждала, что из этого выйдет. Именно таким вот образом она когда-то сказала про судомойку: «Молли еле протискивается за кухонный стол, так у нее живот выпирает. И это только последний месяц или два. Интересно, с чего она так толстеет?» Кору немедленно заставили замолчать. В доме чтили викторианские порядки. И судомойка исчезла из кухни на следующий же день, а после надлежащего расследования младший садовник получил распоряжение обзавестись семьей, для чего им с Молли был выделен небольшой коттедж. Энтуисел задумался еще глубже. Что же в несуразных речах Коры так тревожит его? Поразмыслив, он выделил две ключевые фразы. «Из его слов я поняла» и «Он умер так внезапно». Сначала Энтуисел занялся последней из двух фраз. Да, в какой-то степени смерть Ричарда можно считать внезапной. Доктор, во всяком случае, не ожидал столь быстрого конца. Но, во-первых, бывает, что и врачи ошибаются. А во-вторых, у Ричарда, пусть даже человека сильного и энергичного, оставалось так мало привлекательного в жизни. Неожиданная смерть полгода назад единственного горячо любимого сына подкосила его, что называется, под корень. Мортимер не успел даже жениться, так что у его отца не было внуков. А ведь Ричард имел крупное состояние и стоял во главе большого дела. Кому все передать? Энтуисел знал, что Ричарда это глубоко тревожило. Его единственный оставшийся в живых брат был почти инвалидом. Оставалось только младшее поколение. Как считал Энтуисел, его друг собирался выбрать себе только одного главного наследника, хотя в мелочах не обошел бы остальных. Так или иначе, за последние полгода Ричард по очереди приглашал к себе погостить своего племянника Джорджа, племянниц Сьюзен и Розамунд с их мужьями и, наконец, свою невестку, миссис Лео Абернетти. По мнению Энтуисла, его друг собирался выбрать наследника из детей своих покойных сестер и брата. Элен же он пригласил из чувства искреннего расположения к ней, а, возможно, и для того, чтобы посоветоваться, поскольку высоко ценил ее здравый смысл и практичность. Энтуисл также припомнил, что за эти же полгода Ричард нанес короткий визит своему брату Тимоти. Судя по завещанию, которое сейчас покоилось в портфеле мистера Энтуисла, Ричард разочаровался и в племяннике, и в племянницах, и, быть может, в мужьях племянниц. Насколько было известно Энтуислу, покойный Эбернетти не приглашал к себе свою сестру Кору. Мысль об этом вновь напомнила ему Корину фразу «Я поняла из его слов». Что же сказал Ричард и когда, если Кора не приезжала в Эндерби к брату? Значит, он сам навестил ее в деревне в Беркшире, где она снимала коттедж. Или это было что-то сказанное Ричардом в письме? Так или иначе, мистер Энтуисл теперь же твердо решил поговорить с Корой. Торопиться, разумеется, не следует, чтобы не придавать делу особого значения. Но вникнуть во все это, безусловно, стоит. В том же поезде, но в купе третьего класса, Грегори Бэнкс обратился к жене. «У этой твоей тетки явно винтика в голове не хватает. У тети Коры? Да она, кажется, всегда была очень простоватой», — откликнулась Сьюзен. Сидевший напротив Джордж Кроссфилд заговорил резким тоном. «Надо бы отучить ее от привычки болтать всякую несуразицу. Послушав ее, люди могут подумать черт знает что». Муж Розамунд внезапно поддержал Джорджа. «Я думаю, Джордж прав. Людям ничего не стоит начать трепать языками». Розамунд, в свою очередь, спросила с оттенком лукавства в голосе. «Ну, а если дядю действительно убили, то кто, по-вашему, это сделал?» Она задумчиво оглядела всех в купе. «Дядюшкина смерть, — продолжала Розамунд, — была как нельзя более на руку нам всем. Мы с Миком как раз оказались абсолютно на мели. Мику предложили чудную роль в новом ревю, но до того времени еще нужно как-то протянуть. Сейчас-то, конечно, все в ажуре, а роль действительно замечательная». Никто не слушал восторженных речей Розамунд. Каждый обратился в мыслях к собственному ближайшему будущему. «Вовремя подвалило», — думал Джордж. «Теперь я положу деньги назад, и никто ничего не узнает. Но, ей-богу, все висело на волоске». Грегори, откинувшись на спинку сиденья, закрыл глаза. «Побег из рабства», — размышлял он. «Вот что это такое». Жесткий взгляд молодых глаз его жены смягчился, упав на лицо мужа. Сьюзен обожала Грега. Смутно она сознавала, что Грег относится к ней с гораздо меньшим пылом, но это только усиливало ее собственные чувства. Грег принадлежит ей. Она сделает ради него все, буквально все. Мот Эбернетти переодевался к обеду в Эндерби, где она осталась переночевать, размышляла над тем, не следует ли ей задержаться здесь подольше и помочь Элен разобраться в доме. Но она должна вернуться в Тимоти как можно скорее. Он так дуется, когда ее нет рядом, чтобы ухаживать за ним. Надо надеяться, он будет доволен завещанием, а не рассердится. Мот знала, что ее супруг рассчитывал получить большую часть состояния Ричарда. В конце концов, он остался единственным, кто носит имя Эбернетти. Да, Тимоти, пожалуй, все-таки рассердится, а это всегда так плохо отражается на его пищеварении. Опять начнет злоупотреблять лекарствами, не слушая ее, Мот. По правде говоря, временами с ним трудно, очень трудно. Она вздохнула, затем лицо ее прояснилось. Многое теперь станет проще. Уход за садом, например. Элен Эбернетти сидела у зажженного камина в зеленой гостиной, поджидая, когда Мот спустится к обеду. Она оглядывалась вокруг, вспоминая старые дни, Лео и всех, кого уже нет. Это был счастливый дом. Но такому дому необходимы люди, ему нужны дети и слуги, долгие шумные трапезы и бушующее пламя в каминах зимой. Не было зрелища печальнее, чем этот огромный особняк, когда в нем остался только старик, потерявший сына. Интересно, кто купит Эндерби? Может, он превратится в отель, какой-нибудь институт или гостиницу для молодежи? Сейчас это обычная участь старых больших домов. Мысли были печальные, но Элен решительно отмахнулась от них. К чему тосковать о прошлом? Этот дом и счастливые дни здесь, и Ричард, и Лео. Все было прекрасно, но именно было. Теперь у нее другая жизнь, друзья и интересы. Получив завещанный Ричардом доход, она сможет сохранить за собой виллу на Кипре и сделать все, что собиралась. Как беспокоили ее в последнее время денежные дела. Сейчас спасибо Ричарду, эти тревоги позади. Бедный Ричард, как там было в некрологе? Скоропостижно скончался. Не эти ли слова заронили в голову Коры абсурдную мысль? Поистине Кора невозможна, и всегда была такой, и к тому же глупа. Ну да бог с ней, бедняжка в этом не виновата. Рассеянный взгляд Элен остановился на букете восковых цветов. Здесь у этого малахитового столика сидела Кора, когда все они собрались в гостиной перед тем, как отправиться в церковь. Она была переполнена воспоминаниями, радовалась, узнавая вещи, знакомые ей с детства, и, по-видимому, совершенно забыла, что именно привело ее и всех других в этот дом. «А может, — подумала Элен, — она просто меньшая лицемерка, чем остальные?» Кора никогда не заботилась о приличиях, только она могла брякнуть такое. Но ведь Ричарда убили, не так ли? Как все были ошеломлены и шокированы, и как все уставились на Кору, и на каждом лице свое особое выражение. И вдруг, воскрешая в уме эту сцену, Элен нахмурилась. Что-то здесь было не так. Выражение на чьем-то лице? Или что-то, как бы это выразиться, чего не должно было бы быть? Элен не знала, не могла понять, но что-то было не так. В это же время дама в безвкусном траурном платье поглощала булочки с чаем в привокзальном буфете в Суиндоне и с удовольствием думала о будущем. Никакие мрачные предчувствия не беспокоили ее. Она была счастлива. Эти поездки с пересадками, безусловно, могут вымотать всю душу. Было бы легче вернуться в Литчет-Сент-Мэри через Лондон, и не настолько уж дороже. Впрочем, теперь расходы не имеют значения. Но пришлось бы ехать вместе с родственниками и, вероятно, разговаривать всю дорогу. Слишком утомительно. Как люди самодовольны и лицемерны, все эти лица, когда она сказала насчет убийства. Забавно вспомнить, как все уставились на нее. Ну что ж, она сказала то, что нужно было сказать. Дама одобрительно кивнула самой себе. Затем взглянула на часы. 5 минут до отхода поезда. Несколько мгновений она сидела, погруженная в мечты о будущем, открывшемся перед ней. Улыбка на ее лице напоминала улыбку счастливого ребенка. Наконец-то можно будет взять кое-что от жизни. Она направилась к поезду, всецело занятая своими планами. Глава 4. Мистер Энтуисл провел очень беспокойную ночь. Утром он чувствовал себя настолько неважно, что остался в постели. Его сестра, ведшая хозяйство в доме, принесла ему на подносе завтрак и заодно доходчиво объяснила, как глупо было с его стороны лететь, сломя голову, на север Англии в таком возрасте и при таком состоянии здоровья. «Похороны», — произнесла сестра тоном глубочайшего неодобрения. «Для человека твоих лет похороны совершенно губительны. Если ты не будешь беречь себя, то умрешь же так же внезапно, как твой драгоценный мистер Эбернетти». Слово «внезапно» заставило Энтуисла вздрогнуть. И он прекрасно знал, почему. Коралан Скенни, высказанная ею мысль, была абсолютно невероятной. Но ему все-таки хотелось бы знать, почему эта мысль у нее появилась. Да, он отправится в Литчет-Сент-Мэри и повидается с Корой. Можно будет сослаться на какие-нибудь дела, связанные с завещанием. Пусть она не догадывается, что ее неожиданное замечание заинтересовало его. Но он поедет к ней и поскорее. Примерно без четверти 6 вечера раздался телефонный звонок. Энтуисл взял трубку. В ней раздался голос мистера Джеймса Паррота, второго партнера в фирме Боллард, Энтуисл, Энтуисл и Боллард. «Послушайте, Энтуисл», — начал он, — «мне только что звонил инспектор полиции из какого-то Литчет-Сент-Мэри». «Литчет-Сент-Мэри?» «Да». Мистер Паррот сделал короткую паузу. Казалось, он не знал, как продолжить. «Это насчет некой миссис Коры Ланскенни. Она ведь одна из наследников состояния Эбернетти». «Ну, конечно. Я видел ее вчера на похоронах. А в чем дело?» «Да видите ли», — извиняющимся тоном ответил Паррот, «произошла удивительная вещь. Ее убили».
«Убили?»
«Боюсь, что так. То есть я хотел сказать, что в этом нет никаких сомнений». «А почему полиция обратилась к нам?» «Это все ее компаньонка, или экономка, или кто она там, некая мисс Джилкрист. Ее спросили о ближайших родственниках или поверенных миссис Ланскене. Она, по-видимому, ничего не знает толком о родственниках, но она знала о нашей фирме, так что полиция сразу связалась с нами.
«Почему вы решили, что ее убили?» — спросил мистер Энтвисл.
«Ничего другого тут быть просто не может. В ход был пущен топор или что-то вроде этого. Зверское преступление, судя по всему, с целью грабежа. Окно разбито вдребезги, все ящики выдвинуты, и пропали кое-какие безделушки. Но полиция, кажется, подозревает что-то иное. Когда это произошло? Сегодня, где-то между 2 и 4.5 часами дня. А где была экономка? Меняла библиотечные книги в Ридинге. Она вернулась примерно в 5 часов и нашла миссис Ланскене мертвой. Полиция интересуется, не можем ли мы что-нибудь сообщить по этому делу. Лично я считаю, что это какой-то парень с придурью из местных. Наверное, решил что-нибудь стянуть, потом потерял голову и укокошил ее. Наверняка это так. Вы не считаете, Энтвисл?
Да-да, рассеянно отозвался Энтвисл.
Парот прав, внушал он себе. Ничего другого быть просто не могло. Но в его ушах еще звучал жизнерадостный корень голос, говоривший: «Но ведь Ричарда убили, не так ли?» Кора дурочка. Всегда она была так неосмотрительна. Изрекала неприятные истины. Истины. Опять это треклятое слово. Мистер Энтвисл и инспектор Мортон оценивающе глядели друг на друга. В своей четкой и сухой манере юрист изложил инспектору все, что знал о Коре Ланскене. Ее рождение, воспитание, замужество, вдовство, финансовое положение и родственные связи. Упомянул он и о том, что Тимоти Эбернетти – единственный оставшийся в живых брат и ближайший родственник покойной, уполномочил его Энтвисла действовать от его имени и предпринять все необходимые шаги. Инспектор кивнул. Ему было приятно встретиться с этим пожилым и проницательным человеком. Кроме того, он надеялся, что тот сможет помочь ему в деле, которое начинало казаться довольно запутанным. Он, в свою очередь, заговорил.
«В этой истории не все ясно, мистер Энтвисл. Допустим, кто-то видел, как эта Джилкрист вышла из дома и направилась к автобусной остановке. Затем этот кто-то берет топор, лежащий в дровяном сарае, разбивает окно в кухне, проникает в коттедж, поднимается наверх и накидывается на миссис Ланскене с топором. Накидывается зверски. Было нанесено 6 или 8 ударов. После этого убийца выдвигает несколько ящиков, прихватывает с собой пару побрякушек ценой не более 10 фунтов и отбывает во свояси. Она была в постели?
Да. Насколько известно, накануне она вернулась поздно вечером из поездки на север страны, крайне усталая и возбужденная. Кажется, она получила какое-то наследство.
Да.
Спала она очень плохо и проснулась со страшной головной болью. Выпила несколько чашек чаю, приняла какое-то лекарство и попросила мисс Джилкрист не беспокоить ее до ленча. К этому времени ей, однако, не полегчало, и она приняла 2 таблетки снотворного. Тогда же она послала мисс Джилкрист в Ридинг, чтобы обменять книги в библиотеке. Когда кто-то, кто бы это ни был, проник в дом, мисс Ланскене уже спала или, во всяком случае, дремала. Взломщик вполне мог бы взять все, что ему хотелось, пустив в ход угрозы или засунув ей кляп в рот. Топор, столь предусмотрительно захваченный им с собой, представляется в таких обстоятельствах совершенно излишним.
Никаких следов борьбы не обнаружено. Судя по всему, мисс Ланскини мирно спала, лежа на боку, когда на нее напали. Мистер Энтуисл беспокойно пошевелился в кресле. «Известны случаи таких варварских и, по сути дела, бессмысленных убийств», — сказал он. «Разумеется, вероятно, к этому все и сведется. Впрочем, мы почти уверены в том, что никто из местных тут не замешан. Правда, коттедж миссис Ланскини находится не в самой деревне, а на дороге, ведущей к ней. Кто угодно мог незаметно пробраться туда. Вокруг деревни целый лабиринт дорог и тропинок. И вот уже несколько дней не было дождя, так что, если кто-нибудь подъехал туда на машине, никаких явственных следов покрышек не осталось». «А вы думаете, это было так?» — живо спросил Энтуисл. Инспектор пожал плечами. «Не знаю, я говорю лишь, что в этом деле есть некоторые любопытные черты. Вот, например, он выложил на стол несколько безделушек, брошку в форме трилистника с мелкими жемчужинами, брошь с аметистами, небольшую нитку недорогого жемчуга и браслет, украшенный гранатами. Эти вещи были взяты из шкатулки с драгоценностями. Их нашли совсем рядом с домом в кустах». «Да-да, это любопытно. Может, убийца испугался того, что натворил, и...» «Вполне возможно. Но тогда он наверняка оставил бы эти вещицы в ее комнате наверху. Разумеется, и не исключено, что паника овладела им на пути между спальней и воротами». Мистер Энтуисл спокойно вставил. «Или же, как вы предполагаете, эти штуки были взяты лишь для маскировки. А вариантов тут несколько. Конечно, не исключено, что это дело рук мисс Джилкрист. Знаете, когда две женщины живут только вдвоем, могут быть всякие ссоры, обиды и тому подобное. Мы учли и это. Впрочем, версия сомнительная. По всем данным, они отлично уживались друг с другом». Он помолчал и затем продолжал. «Значит, по-вашему, никто не получил бы выгоды от смерти миссис Ланскини?» «Я выразился не совсем так». Инспектор Мортон быстро вскинул на него глаза. «Но, кажется, вы сказали, что миссис Ланскини жила на содержание, выделенное ей братом, и что собственных средств у нее не было. Да, именно. Ее муж умер полным банкротом, а она, насколько я ее знаю, была абсолютно не способна скопить хоть что-нибудь. Коттедж она арендовала. Принадлежащая ей мебель не представляет собой ничего особенного. После нее остались еще какие-то картины. Кто все это унаследует? Не особенно-то разживется, если, разумеется, она вообще оставила завещание». Энтуисл покачал головой. «Мне абсолютно ничего не известно о ее завещании. Я уже говорил вам, что не видел ее много лет». «Тогда что вы, собственно, имеете в виду? Наследство, о котором вы упомянули? Имела она право распорядиться им в своем завещании?» «В известном смысле. Она не могла распоряжаться капиталом. Сейчас, когда она мертва, он будет разделен между пятью другими наследниками Ричарда Эбернетти. Это я и имел в виду. Все они автоматически получают выгоду в результате смерти Коры Ланскини». Инспектор казался разочарованным. «Но я-то думал, мы на что-то наткнулись. Тут наверняка нет мотива для того, чтобы набрасываться на человека с топором. Похоже, это действительно дело рук какого-то малого, у которого не все дома. Таких сейчас много. Если только это непочтенная мисс Джилкрист, что, по правде говоря, представляется крайне маловероятным». «Когда она обнаружила труп?» «Почти в 5 часов. Вернувшись из Ридинга, она вошла в коттедж через парадную дверь и сразу направилась в кухню, чтобы поставить чайник. Из комнаты миссис Ланскини не доносилось ни звука, и мисс Джилкрист решила, что та еще спит. Затем она заметила разбитое окно в кухне, осколки валялись по всему полу. Но даже и тогда она лишь подумала, что это дело рук какого-нибудь мальчишки. Мисс Джилкрист прошла наверх и осторожно заглянула в комнату хозяйки, чтобы узнать, не пора ли подавать чай. Увидев, что случилось, она, конечно, закричала и кинулась к ближайшему соседу. Ее история выглядит абсолютно логичной. Ни в ее комнате, ни в ванной, ни на ее одежде не обнаружено следов крови. Нет, я не думаю, что мисс Джилкрист имеет к этому какое-то отношение. Врач прибыл в половине шестого. По его мнению, смерть наступила не позднее, чем в половине пятого, а вернее всего ближе к двум часам. Так что, похоже, кто-то болтался поблизости, ожидая, когда уйдет мисс Джилкрист. Кстати, вы, я полагаю, захотите повидать ее? Да, я подумывал об этом. Это хорошо. Думаю, она рассказала нам все, что могла, но все-таки. Иногда в беседе нет-нет, да и выныривает какой-нибудь фактик. Кое в чем она типичная старая дева, но человек вполне разумный и практичный. Он сделал паузу и сказал затем. «Тело в морге, если вы хотите взглянуть». Мистер Энтуисл согласился, но без особого энтузиазма. Спустя несколько минут он стоял, глядя на бренные останки Коры Ланскенни. Она явно получила поистине страшные удары по голове, так что выкрашенная хной челка на лбу слиплась и залубенела от запекшейся крови. Энтуисл сжал губы и отвернулся. Бедная маленькая Кора. Как ей позавчера не терпелось узнать, оставил ли брат что-нибудь и ей. Какие радужные планы она, должно быть, строила на будущее. Каких глупостей она могла бы еще натворить и с каким удовольствием располагает деньгами. Немного же времени было ей отпущено на розовые мечты. Никто не извлек никакой выгоды из ее смерти. Даже изверг-убийца, бросивший при бегстве украденные безделушки. 5 человек получат еще несколько тысяч фунтов. Но капитала, который им уже достался, вероятно, более чем довольно. Нет, здесь не могло быть причин для убийства. Странно, что мысли Коры были заняты убийством как раз накануне ее собственной насильственной смерти. Ведь Ричарда убили, не так ли? Абсурд. Просто смешно было бы рассказывать об этом инспектору Мортону. Разумеется, необходимо поговорить с мисс Джилкрист. Я должен увидеться с мисс Джилкрист немедленно, сказал себе мистер Энтуисл. Мисс Джилкрист оказалась сухощавой, увядшей женщиной, с коротко стриженными седыми волосами. У нее были неопределенные черты лица, столь обычные для женщин в возрасте около 50. Энтуисла она встретила с радостью. «Как хорошо, что вы приехали, мистер Энтуисл. Я ведь так мало знаю о семье миссис Ланскенни, и уж, конечно, раньше мне никогда не приходилось иметь дело с убийствами». Проследовав за ней в гостиную, Энтуисл внимательно огляделся вокруг. В помещении сильно пахло масляной краской, стены были увешаны картинами, очень темными и грязными, написанными в основном маслом. Были также наброски акварелью и пара натюрмортов. Картины меньшего формата громоздились на подоконнике. Мисс Ланскенни обычно покупала их на распродажах, объяснила мисс Джилкрист. Она не пропускала ни одной распродажи в окрестностях. Картины сейчас можно приобрести почти даром. Она всегда говорила, что если повезет, можно за гроши купить нечто стоящее. Миссис Ланскенни думала, что вот это итальянский примитивист, который, быть может, стоит уйму денег. Энтуисл с сомнением взглянул на предложенного его вниманию итальянского примитивиста. Кора мелькнула у него мысль, по-настоящему никогда ничего не смыслила в живописи. Если что-нибудь из этой мазни стоит хотя бы 5 фунтов, он, Энтуисел, готов съесть собственную шляпу. «Правда», — продолжала мисс Джилкрист, заметив выражение его лица, «сама я неважно разбираюсь в таких вещах, хотя мой отец был художником, боюсь, не очень удачливым. Но в молодости я сама рисовала акварели и слышала много разговоров о живописи. Миссис Ланскенни была так довольна, что ей есть с кем поболтать об этом. Вы любили ее?» «Глупый вопрос», — тут же сказал он себе. «Разве она ответит нет? А ведь жизнь скорой наверняка была не мед». «О да», — сказала мисс Джилкрист. «Мы прекрасно ладили. Кое в чем, знаете ли, миссис Ланскенни была совсем как ребенок. Она говорила все, что приходило ей в голову. Но, мистер Энтуисел, она была очень-очень проницательна. Я иногда просто поражалась, как она быстро соображала, что к чему». Мистер Энтуисел взглянул на собеседницу с несколько большим интересом. Он подумал, что она и сама далеко не глупа. «Насколько я знаю, вы пробыли с миссис Ланскенни несколько лет, 3,5 года. Вы были компаньонкой, присматривали за домом?» «О, да. На мне была почти вся готовка, я очень люблю готовить. Ну, еще пыль смахнуть и другая легкая работа по дому. Никакой черной работы, разумеется. Для этого 2 раза в неделю приходила миссис Пентер из деревни. Видите ли, мистер Энтуисел, я не допустила бы, чтобы меня считали прислугой. У меня самой была маленькая чайная, но все пошло прахом во время войны. А такое милое было заведение, называлось «Под ивой». И у меня всегда была легкая рука на кексы и ячменные лепешки. Но в войну я со своей чайной обанкротилась и потеряла те небольшие деньги, которые мне оставил папа и которые я вложила в это дело. Что мне оставалось? Я ведь никогда ничему не училась. Вот я и пошла в компаньонки. И мы с миссис Ланскенни сразу зажили душа в душу. Но как я любила свою милую маленькую чайную. Миссис Джилкрист печально задумалась, но тут же встряхнулась. «Ну, право же, я не должна отнимать у вас время разговорами о себе». Полицейские были очень внимательны и добры. Инспектор Мортон — такой любезный человек. Он даже устроил так, чтобы я могла пойти переночевать у миссис Лейк дальше по дороге. Но я считала своим долгом остаться здесь и присмотреть за всеми прекрасными вещами миссис Ланскенни. Они, разумеется, увезли тело и заперли дверь спальни, а инспектор оставил на всю ночь полисмена в кухне, знаете, из-за разбитого стекла. Кстати сказать, сегодня вставили новые. Так о чем это я? Значит, я сказала, что прекрасно проведу ночь в моей собственной комнате, хотя, по правде, я все же загородила дверь комодом и поставила большой кувшин с водой на подоконник, если это действительно какой-то ненормальный. Энтуисел быстро вставил. Инспектор изложил мне все основные факты, но если вам будет не очень тягостно рассказать кое-какие подробности... Миссис Ланскенни, насколько мне известно, вернулась с похорон позавчера поздно вечером. Да, я заказала такси, чтобы встретить ее на станции, как она распорядилась. Бедняжка ужасно устала, это так естественно. Ну, в общем-то, была в очень хорошем настроении. Да-да, рассказывала она о похоронах очень мало. Сказала только, что в церкви было много народу и масса цветов. Да, еще она жалела, что не увидела своего другого брата, Тимоти, кажется. Да, Тимоти. По ее словам, она не видела его больше 20 лет и надеялась встретиться с ним на похоронах. Она вполне понимала, что ему, пожалуй, действительно было лучше не приезжать. Правда, приехала его жена, которую миссис Ланскенни всегда терпеть не могла. О, простите, мистер Энтуисел, это у меня просто сорвалось, я вовсе не хотела.
Ничего, ничего, успокоил ее юрист. Вы ведь знаете, я не член семьи, и кроме того, мне известно, что Кора и ее невестка никогда особенно не ладили друг с другом. Больше вам ничего не запомнилось из того, что она говорила?
Если вы имеете в виду предчувствие, мистер Энтуисел, то ничего такого не было. Наоборот, она была прекрасно настроена, если не считать усталости и печальных обстоятельств. Миссис Ланскенни спросила меня, не хочу ли я поехать на Капри. Подумать только, на Капри. Конечно, я сказала, что это было бы просто замечательно, а она объявила, мы поедем туда. Я поняла, прямо мы об этом, естественно, не говорили, что брат оставил ей ежегодный доход или что-то вроде этого.
Мистер Энтуисел утвердительно кивнул.
Бедняжка. Ну что же, я рада, что она хоть получила удовольствие, когда строила всякие планы.
Мисс Джилкрист помолчала и уныло добавила. «Теперь-то я уже никогда не попаду на Капри».
«А на следующее утро», — поторопился вставить мистер Энтуисел.
«На следующее утро миссис Ланскенни чувствовала себя очень плохо. Она сказала, что не спала всю ночь и что ее мучили кошмары. К Ленчу ей не стало лучше, и она решила принять пару таблеток снотворного». А меня послала в библиотеку в Ридинг. Я уехала на автобусе, и это был последний раз. Мисс Джилкрист зашмыгала носом.
Она, должно быть, крепко спала. Инспектор уверяет, что она не успела ничего почувствовать.
Не упоминала ли она о ком-нибудь из своих родных конкретно?
Нет-нет. Вот только насчет брата Тимоти.
А о смерти своего брата Ричарда? О причине и так далее.
«Но ведь он, кажется, болел», — неопределенно высказалась мисс Джилкрист. «Хотя, признаюсь, я удивляюсь, услышав, что он умер. Он выглядел таким крепким».
Мистер Энтуисел вздрогнул от неожиданности.
«Вы видели его когда?»
«Когда он приезжал сюда, к мисс Ланскенни». Это было, дай бог памяти, примерно недели три назад.
Он гостил здесь?
О, нет, просто приехал к Ленчу. Миссис Ланскенни не ждала его. Насколько я могу судить, там в прошлом были какие-то семейные неурядицы. Она сказала мне, что они с братом не виделись много лет.
Она знала, что он болен?
Да, это я хорошо помню, потому что я подумала... Только подумала про себя, вы понимаете, уж не страдает ли мистер Эбернетти размягчением мозга?
Моя тетя...
Собеседник ловко обошел вопрос о тете.
Что заставило вас подумать о размягчении мозга?
Что-нибудь сказанное миссис Ланскенни?
Да, миссис Ланскенни сказала что-то вроде «бедный Ричард». Смерть Мортимера ужасно состарила его. Он совсем одряхлел. Все эти фантазии насчет преследования и что кто-то мало-помалу отравляет его. Со стариками это случается.
И она была совершенно права.
Это моя тетушка была уверена, что слуги пытаются ее отравить и кончила тем, что ела только вареные крутые яйца.
Мистер Энтуисел не вслушивался в сагу о тетушке мисс Джилкрист. Он был глубоко озабочен. Когда мисс Джилкрист остановилась, чтобы перевести дух, он поинтересовался. «Полагаю, миссис Ланскенни не приняла все это чересчур всерьез?»
«Нет-нет, мистер Энтуисел, она все прекрасно поняла».
Этот ответ встревожил юриста еще больше.
Действительно ли Кора Ланскенни поняла, в чем дело? Быть может, не сразу, а несколько позже? Не поняла ли она все слишком хорошо?
Мистер Энтуисел прекрасно знал, что Ричард Эбернетти
никоим образом не страдал старческим слабоумием. Ни о какой мании преследования у него не могло быть и речи. До последнего момента он оставался тем, кем был всегда, деловым человеком с трезвым и холодным умом. В этом смысле его болезнь ровным счетом ничего не изменила. Странно, если он говорил с сестрой на такую тему и в таких выражениях, но, быть может, Кора с ее детской проницательностью сама поставила все точки над «и». Во многих и многих отношениях, размышлял Энтуисл, Кора была самой настоящей дурой. Она была неуравновешена и отличалась какой-то инфантильной прямотой и беспощадностью. С другой стороны, она, подобно ребенку, могла порой инстинктивно увидеть правду, скрытую для других. Мистер Энтуисл вздохнул и осведомился, что мисс Джилкрист известна о завещании Коры. Та сразу же ответила, что завещание миссис Ланскене хранится в банке. Он настоял, чтобы компаньонка взяла небольшую сумму на текущие расходы и обещал поддерживать с ней связь. Не согласится ли мисс Джилкрист остаться в коттедже, пока не подыщет себе новое место? О, конечно, конечно, это ее вполне устраивает. Перед уходом Энтуислу еще пришлось полюбоваться картинами покойного Пьера Ланскене, развешанными в маленькой столовой. В основном это были изображения обнаженной натуры, поражавшие почти полным отсутствием у живописца всякого таланта, и в то же время его склонность тщательно вырисовывать даже самые мелкие детали. Энтуисл только содрогнулся. В конце ему были продемонстрированы этюды маслом кисти самой Коры Ланскене. «Пол Перро», — с гордостью произнесла мисс Джилкрист. «Мы были там в прошлом году, и миссис Ланскене была очарована его живописностью». Мистер Энтуисл признал, что миссис Ланскене действительно вкладывала в живопись всю душу. Миссис Ланскене обещала оставить мне свои этюды, мечтательно говорила тем временем компаньонка. Я ими так всегда восхищалась, даже если она забыла упомянуть об этом завещании. Быть может, я могу оставить себе хотя бы один на память, как вы думаете? Я уверен, что это можно будет устроить, великодушно произнес мистер Энтуисл. Согласовав еще кое-какие мелочи, он направился в банк, а затем к инспектору Мортону. Глава 5. По возвращении в Лондон мистер Энтуисл беседовал вечером с Мот Эбернетти, которая сама позвонила ему. «Слава Богу, наконец-то я вас застала. Тимоти просто в ужасном состоянии. Известие о Коре безумно расстроило его. Я так за него тревожусь. Мне пришлось уложить его в постель, но он хочет, чтобы вы приехали сюда и повидались с ним. Его интересует сотня вещей. Будет ли следствие и когда? Выражало ли покойное какие-нибудь пожелания насчет похорон? Есть ли завещание?» «Да, завещание есть. Очень простое. Свои собственные этюды и аметистовую брошь она оставила компаньонке, мисс Джилкрист, а все остальное Сьюзен». «Сьюзен? Интересно, почему? Кора ведь ее почти не видела, разве что ребенком». «Я думаю, это потому, что Сьюзен не очень угодила родным своим замужеством», — Мот фыркнула. «Пьер Ланскене? Даже Грегори в подметке бы не годился. Грегори хоть выглядит прилично. Значит, Сьюзен получит доход, который Ричард оставил Коре». «Нет, капитал будет разделен соответственно условиям завещания Ричарда. Бедняжка Кора оставила только несколько сот фунтов и мебель в своем коттедже. Сомневаюсь, чтобы после уплаты долгов и продажи мебели общая сумма составила более 500 фунтов. Разумеется, будет следствие, и я боюсь, что некоторые огласки не избежать». «Как неприятно. А этого бандита уже схватили?
Пока нет.
Вообще, все кажется мне просто невероятным. А Тимоти абсолютно выбит из колеи.
Так не могли бы вы приехать, мистер Антурисон?
Это так успокоило бы Тимоти.
Юрист помолчал. Пожалуй, стоит принять приглашение.
Хорошо. Я приеду завтра вечерним поездом. Конечно, лучше бы пораньше, но, боюсь, утром у меня будут дела.
Джордж Кроссфилд приветствовал мистера Энтуисла сердечно, но чуточку удивленно.
«Я только что вернулся из Литчет-Сент-Мэри», — объяснил мистер Энтуисл.
«Так значит, это действительно тетя Кора?»
«А я думал, просто совпадение имен.
Ланскини не такое уж распространенное имя».
«Конечно, конечно. Но человеку всегда трудно поверить, что убит кто-то из его собственных родственников. Судя по всему, этот случай напоминает убийство в прошлом месяце в Дартмуре.
Те же обстоятельства.
Одинокий коттедж и две пожилые женщины в нем. Похищена какая-то сумма наличными, но столь мизерная, что почти невозможно счесть это достаточным мотивом».
«Как сказать», — вставил Энтуисл.
«Ценность денег всегда относительна. Тут главное, насколько они вам нужны. Если, например, вы отчаянно нуждаетесь в 10 фунтах, то 15 будет более чем достаточно.
И наоборот, если, допустим, необходимо 1000, сотнями никак не обойдешься».
«По-моему, в наше время пригодятся любые деньги. Все так стеснены в средствах», — перебил его Джордж, и глаза его блеснули.
«Да, но не так, чтобы деньги становились вопросом жизни и смерти. А я имел в виду именно это. Кстати, Джордж, не нужен ли вам аванс, пока дело с наследством еще не улажено окончательно?
Собственно, я и сам хотел заговорить об этом. Впрочем, в банке, когда я сослался на вас, охотно согласились потерпеть, хотя по текущему счету у меня там перерасход».
Глаза Джорджа снова блеснули, и искушенный в подобных делах Энтуисл узнал этот странный блеск. Теперь он был уверен, что Джордж, даже если деньги не стали для него вопросом жизни и смерти, весьма и весьма нуждался в них. Одновременно он подумал, что сам никогда не доверился бы Джорджу в денежных делах. Он задался вопросом, не пришел ли к такому же выводу и старый Ричард Эбернетти, превосходно разбиравшийся в людях. Мистер Энтуисл был уверен, что после смерти Мортимера Ричард подумывал о том, чтобы сделать Джорджа своим единственным наследником. Не будучи формально Эбернетти, тот был единственным мужчиной среди молодого поколения. Однако, когда Джордж прогостил у старика несколько дней, тот, по-видимому, разочаровался в нем. Не подсказала ли Ричарду Эбернетти его интуиция, что на честность Джорджа положиться нельзя?
Быть может, неправильно истолковав молчание юриста, Кроссфилд, смущенно посмеиваясь, сказал: «Честно говоря, в последнее время мне не везло в делах. Я рискнул и многое потерял на этом. Но теперь я снова смогу встать на ноги. Нужен только небольшой капитал. Акции Ardent's Consolidated — дело верное, как вы считаете?»
Энтуисл промолчал. Его занимала мысль. Уж не спекулирует ли Джордж на деньги своих клиентов? Если это так, и если ему грозит судебное преследование... Энтуисл решился.
«Я пытался связаться с вами на следующий день после похорон, но вас, кажется, не было в конторе».
«Да? Мне даже ничего не сказали.
Вообще-то я счел, что имею право на свободный денек, так сказать, в честь добрых известий».
«Добрых известий?» Джордж покраснел. «О, я совсем не имел в виду смерть дяди Ричарда. Но когда узнаешь, что на тебя свалилось наследство, это как-то возбуждает. Появляется
настроение отметить это дело. Лично я отправился на бега в Хёрст-парк, поставил на двух фаворитов. И уж если везет, так везет. Оба выиграли. Всего каких-то 5-10 фунтов, но и те не лишние. Безусловно, поддержал собеседника мистер Энтуисл. А теперь вы получите и еще кое-что после смерти вашей тети Коры. Лицо Джорджа омрачилось. Бедная старушенция. Дьявольски ей не повезло. Будем надеяться, полиция скоро схватит убийцу. Они молодцы, наши полицейские. Соберут всех подозрительных типов, что есть в окрестностях, заставят каждого отчитаться, где кто был в это время. Не всегда это просто выяснить, перебил его Энтуисл. Я, например, в тот день в половине четвертого был в книжном магазине Хэтчерда. Но весьма сомневаюсь, что смогу припомнить это, если полиция начнет допрашивать меня, скажем, дней через 10. А вы, Джордж, были в Хёрст-парке? Вспомните ли вы, когда именно вы были на бегах, если нас спросят об этом, ну, скажем, через месяц? Хотя вы ведь тогда выиграли, а люди редко забывают имена лошадок, которые привезли им деньги. Кстати, как их звали? А, минуточку. Геймарк и Фрок Второй.